Тьма поглотила переулок, когда сумерки спустились на разрушенный город. Несколько масляных ламп освещали главные улицы. Иногда мимо проходил патруль джедратов, освещая путь фонарями. Кутаясь в плащ, чтобы скрыть доспехи, Кол стоял в алькове и смотрел, как один из таких отрядов шагает мимо выхода из переулка. Наблюдал, как медленно уменьшается пятно желтого света, пока ночная тьма снова не окутала улицу. Он выступил из ниши и взмахнул рукой. Мурильо тряхнул вожжами, понукая валов. Повозка заскрипела и затряслась по растрескавшимся от жара булыжникам. Кол шагнул вперед, на улицу. Обломки зданий с нее убрали только выборочно. Три заброшенных храма показались впереди. Ни в один похожие жрецы еще не вернулись. Точь в точь, как и четыре других, найденных ими раньше вечером. На настоящий момент дела обстояли скверно. Похоже, из всех жрецов выжили только те, что прятались в пленнике, а это было последнее место, куда Кол с Мурильо хотели бы пойти. По слухам, политическое соперничество достигло взрывоопасного состояния, поскольку теперь Совет Масок избавился от присутствия могущественных союзников. Равным образом он освободился от влияния монарха, которое традиционно уравновешивало крайние позиции. Будущее Капостана представлялось отнюдь нерадужным. Кол свернул направо, на северо-восток, и зашагал по улице, призывно махнув рукой. Он слышал, как Мурильо бормочет проклятие, хлеща вожжами по спинам пары валов. Животные были утомлены и голодны, а повозка позади них перегружена.
«Хот нас побери! Может, мы совершили ужасную ошибку?»
Он услышал хлопанье птичьих крыльев над головой, тихое и краткое, но не обратил на него внимания. Глубокие борозды врезались в мостовую из-за проехавших здесь бесчисленных вазов. Многие из них в последнее время были нагружены битым камнем, но по ширине они не совпадали с осью повозки Рхиви, устойчивого экипажа с широкими колесами, рассчитанного на езду по высокой траве и илистым топям. Мурильо никак не мог удержать повозку ровно. Колеса соскальзывали то в одну, то в другую колею, поскольку валам тоже приходилось петлять по неровной мостовой. В результате повозка неуклюже накренилась на ходу, и ярмо встало под углом, явно неудобным для валов. Кол услышал позади приглушенный вскрик, перешедший в странное хрюканье, а затем щелчок поводьев. Он развернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как тело Мурильо валится с козел и с костным хрустом ударяется о мостовую. Огромная фигура, вся в черном и, как ему показалось на кратчайшее мгновение, крылатая, теперь стояла на верхушке повозки. Мурильо неподвижной грудой лежал у переднего колеса. Ужас пронзил доруджийца.
«Что за...»
Фигура сделала жест рукой. Черное заклятие расцвело на ней и мощно обрушилось на Колла. Выругавшись, доруджиец бросился вправо и покатился по камням. Гремя доспехами о камне, он столкнулся с похожей на полумесяц нижней ступенькой храмовой паперти. Однако поток магии был слишком широк, чтобы от него уклониться. Бурлящий водоворот чернильной силы внезапным половодьем залил всю улицу. Лежа на боку и прижавшись к ступеньке, Кол смог только поднять руку, чтобы прикрыть глаза, когда поток навис над ним, обрушился и исчез. Моргнув, Кол крякнул, опустил руку и увидел темную фигуру в броне, которая перешагнула через него сзади, со стороны входа в храм. Боковым зрением он различил пару длинных мечей, один из которых был странно изогнут, скользнувших над ним, когда массивная фигура воина ступила на мостовую. Нападавший, который умостился на крыше фургона, ошеломленно произнес высоким голосом:
«Ты должен быть мертв! Я чувствую холод, исходящий от тебя. Я ощущаю руку Худо, копошащуюся в твоей безжизненной груди. Она удерживает тебя здесь, заставляет блуждать».
«Ха, а мне этот парень особо мертвым не кажется».
Глаза Колла обшаривали тени справа от повозки в поисках неподвижного тела Мурильо.
«Не блуждать», —
проскрежетал воин, продолжая шагать к нападавшему.
«Охотиться».
«На нас? Но мы ведь так мало взяли у вас. Менее 20 в этом городе. Рыцарь смерти, разве твой господин не наелся до отвала в последние дни? Я лишь искал обморочную коргу. Она лежит здесь, в повозке. зависла на самом краю пропасти. Я убежден, твой господин...»
«Не для тебя», — громыхнул воин. «Ее дух ждет, и ждут ее родичи, и звери, чьи сердца пусты. Все они ждут. Не для тебя».
Воздух улицы наполнился злым холодом.
«А, ладно, что уж», — вздохнул нападавший. «А как насчет возницы и его стража? Мне бы пригодились их органы».
«Нет, услышь слова моего господина, Корбал Брош. Ты освободишь неупокоенных стражей своей усадьбы. Ты и еще тот, кто называется Бошеленом, должны покинуть город. Нынче же ночью».
«Мы планировали отъезд на утро, рыцарь смерти. Ты же настоящий рыцарь, так? Высокий дом смерти ворочается, пробуждаясь. Теперь я чувствую это. Отъезд утром, так? На юг, вслед за прелюбопытнейшими армиями».
«Нынче ночью, иначе я приду к вам и пожну ваши души. Догадываешься, какую участь припас мой повелитель для вас двоих?»
Кол увидел, как лысый бледнолицый человек на крыше повозки поднял руки. Их очертания помутнели, и руки обернулись крыльями цвета полуночи.
«Сперва поймай нас!» — хихикнул он.
Его черты стали смазанными, и вот на месте, где он стоял, возникла грязная ворона. Она взлетела и, пронзительно каркнув, захлопав крыльями, исчезла во тьме. Воин подошел к лежащему Мурилью. Кол глубоко втянул в себя воздух, чтобы унять колотящееся сердце, а потом с трудом поднялся на ноги.
«Прими мою благодарность, господин», — пробормотал он, морщась от боли. «Наверняка к утру на правом плече и бедре возникнут лютые синяки. Мой спутник жив».
Воин, одетый, как Кол мог теперь видеть в остатке джедратского доспеха, повернулся лицом к нему.
«Он жив. Корбалу Брошу нужно, чтобы жертвы оставались живыми для его работы. По крайней мере, в начале. Вы пойдете со мной».
Когда ты сказал, что охотишься, колдун решил, будто он твоя добыча, но это ведь не так, верно?»
«Оба они гордецы».
Кол медленно кивнул. Он замялся, затем произнес.
«Прости, если я буду груб, но могу ли я узнать, что ты, вернее, твой господин собирается с нами делать? Мы должны заботиться об этой престарелой женщине».
«Вы под защитой моего господина. Идем. Храм Худа готов принять вас».
«Не уверен насчет того, как я должен понять это. Мхиби нуждается в помощи».
«То, в чем нуждается Мхиби, ты не способен ей дать, Кол из Даруджистана».
«А Худ способен?»
«Плоть и кости этой женщины нуждаются в поддержке. Ее следует кормить, поить. За ней необходимо ухаживать. Такова твоя обязанность».
«Ты не ответил».
«Следуй за мной. Нам недалеко».
«В данный момент», — тихо сказал Кол,
— «я склонен считать иначе».
Он потянулся за мечом и обнажил его. Рыцарь смерти высоко поднял голову.
«Скажи мне, Кол из Даруджистана, спишь ли ты?»
Даруджиец нахмурился.
«Конечно, что за...»
«Я тоже спал раньше. Должен был спать, верно? Но теперь я не сплю. Вместо этого я шагаю. Видишь ли, я не помню, как это — спать. Я не могу вспомнить, на что это похоже».
«И я... Мне очень жаль, что это так».
«Итак, некто, кто не спит, и некто в этой повозке, кто не проснется. Я уверен, Кол из Даруджистана, что мы понадобимся друг другу. Вскоре. Эта женщина и я».
«Понадобитесь для чего?»
«Я не знаю. Пойдем. Здесь недалеко».
Кол медленно вернул меч в ножны. Он не мог объяснить себе, почему так поступает. Ни на один вопрос он не получил удовлетворительного ответа, и от мысли о защите Худа по коже пробегали мурашки. Тем не менее он кивнул и сказал.
«Один момент, если позволишь. Я должен поднять Мурилью в повозку».
«А, да, правильно. Я бы сделал это сам,
но, увы, почему-то не могу снять руки с рукоятей мечей». Воин помолчал какое-то время, затем промолвил. «Корбал Брош заглянул в меня. Его слова сделали мой разум неспокойным. Кол из Даруджистана. Я думаю, что я мертв».
«Мертв?
Я мертв?»
«Не знаю»,
— ответил даруджиец.
«Но я думаю, да».
«Мертвые, как говорят, никогда не спят».